И всем привет, дорогие друзья! И если вы слышите этот голос и слушаете этот подкаст, значит, вы слушаете Евгена, где мы с вами, как обычно, говорим о финансах, экономике, инвестициях и криптовалютах. Ну, точнее, мы стараемся в целом сейчас притянуть все ближе к крипте, потому что это самый перспективный рынок, который сейчас есть, который мне лично интересен и который, наверное, самый честный относительно всего того, что сейчас в мире происходит. Это, ну, в общем, вот это вот движение тектонических плит, миропорядков и прочие лабуды. А еще мы с вами имеем множество разного рода инфраструктурных рисков, правительственных рисков и так далее и тому подобное. Но это не значит, что мы с вами здесь не будем говорить о каких-то традиционных финансах, о каких-то даже компаниях, акциях компаний и валюте и так далее и тому подобное. Все это здесь, естественно, мы будем обсуждать, может быть, не в этом выпуске, поэтому это вот как бы такое для самых новеньких, кто присоединился совсем недавно к подкасту, это вот чтобы вы знали, о чем мы здесь с вами говорим. Ну ладно, после долгого вступления давайте-ка перейдем сразу к самой главной теме, которая нас интересует и самой, наверное, интересной теме, а это что ждать от грядущего заседания ФРС и как это повлияет в целом на активы. Ну что ж, дорогие друзья, завтра мы с вами узнаем вердикт от Федеральной резервной системы США, то есть от Американского центрального банка, куда дальше двинет денежно-кредитная политика. Давайте так, давайте вот, чтобы все сразу по порядку, точно не будет никакого изменения в ставке, она не вырастет, она не упадет, она останется без изменений на уровне 5.25-5.5, она никак не изменится. Количественное ужесточение также останется на том же уровне, для тех, кто не знает количество. Количественное ужесточение — это когда Федеральная резервная система распродает свой баланс, который ранее в момент пандемии она набрала. Для чего ФРС набирала баланс? Для того, чтобы сделать банки более ликвидные. Условно, банки приносили какие-то облигации, казначейские или ипотечные, приносили им, и под эти бумаги формировалась ликвидность, формировались деньги, то есть кредит, который банки могли выдавать и на этом, как говорится, зарабатывать. Когда ФРС выкупала эти активы, вот у них образовался очень большой баланс, более там 8-9 триллионов, и вот сейчас они его распродают. И значит, что мы с вами теперь имеем? Значит, ФРС никак не изменит политику, так что же ждать? И зачем вообще нам ждать это решение тогда, если ничего не поменяется? Ну смотрите, первое, мы должны с вами понимать, что сейчас заседание ФРС не имеет такой решающей роли, как это было, допустим, в том же 2023 году или в 2022 году. То есть сейчас, в принципе, с тем, что делает ФРС, абсолютно все понятно, нет никаких сюрпризов, никакого форсирования ситуации, все в порядке. Единственное, что мы с вами сейчас хотим узнать, это когда ставка пойдет вниз. Опять же, здесь мы с вами видим, что ФРС придерживается большого консенсуса, именно мнения аналитиков, для того, чтобы быть предсказуемой для экономики, чтобы инфляционные ожидания следовали согласно их планам, ну то есть вот они как бы выравнивают мнение людей о своей политике, своими словами и так далее. Нам важно знать, да, то есть когда ставка пойдет вниз, почему? Потому что, с одной стороны, это будет означать, что все-таки в экономику будут вливаться со стороны ФРС США дополнительные деньги, а это поможет накачать в целом активы, и в первую очередь нас сейчас интересует крипта, потому что крипта имеет сильные внутриотраслевые события, фундаментальные, это в виде одобрения спотового биткоин ETF, то есть когда теперь большое количество людей, инвесторов, вообще всех пенсионных фондов и так далее могут спокойно заходить в крипту. Биткоин теперь общепризнанный на мировом уровне практически актив, и вопрос времени, когда все остальные правительства будут это делать. И вот как раз-таки нам вот интересно узнать это, и учитывая, что это все-таки начнется где-то, ну, можно сказать, в конце весны, в начале лета снижение ставки, то нам здесь интересно, да, там все-таки когда, раньше или позже. А еще нам интересно, почему ФРС США начнет снижать процентные ставки. И вот смотрите, здесь сейчас очень важный нюанс. Я сказал, что в принципе, даже если вы пропустите заседание ФРС, вы, наверное, ничего не потеряете. Наверное, но лучше не пропускать. В среду Евген будет вести прямую текстовую трансляцию. Может быть, буду вести онлайн аудиоподкаст. В общем, посмотрим, как выйдет. Но, значит, с одной стороны, вы ничего не упустите. Если вы даже вообще... Вот, вот вообще пропустите это событие. Но что здесь интересно? Вот смотрите, значит, ФРС США сейчас имеет вот такие данные по экономике. Экономика США растет темпами, там последний квартал 3,3 опубликовали. Экономика растет очень хорошо, там опережающими там прогнозы темпами. Уровень безработицы очень низкий, то есть он практически на историческом минимуме. В Соединенных Штатах Америки это вот в районе 3,7, он так и плавает, там 3,5, 3,9 безработица. И это говорит о том, что экономика очень сильная. И, дорогие друзья, самое главное, вспомните, да, 22-й год, 23-й год, Евген говорил о том, что США ждет рецессия. Сильная рецессия, учитывая рост процентных ставок, который вырос с нуля резко до 5,25-5,5. И казалось, что это, ну, просто кошмар какой-то. Ну, то есть, такими темпами, когда растет процентная ставка, это всегда ведет к сильнейшей рецессии. И вот ФРС подняли процентную ставку, инфляция была возле 10%, и вот она как бы начала резко снижаться, весь 23-й год она там снижалась и так далее. И вот она от 10% инфляция снизилась практически до 3%, когда цель у ФРС по инфляции 2%. Кажется, вот победа. Что еще нужно, да? Все, победили инфляцию. А в США, и как бы здесь можно уже, да, говорить о том, что ФРС пора снижать процентные ставки. Без рецессии, о которой ты, Евген, нам пел, постоянно говорил, а рецессии-то не случилось. Вот. Опять же, да, хочется все по порядку. По рецессии, которая не случилась, и вернемся к инфляции. Именно что сейчас происходит с инфляцией и вот со ставкой, и почему все-таки заседание ФРС, несмотря на то, что я только что сказал, что можете пропустить его, но все же там будут очень важные нюансы, которые следует вникнуть. Так вот, давайте по рецессии. По рецессии сразу скажу, я уже писал в телеграм-канале Dart Traders, обязательно подписывайтесь, если не подписались, что рост процентной ставки, который был от ФРС США, он как бы должен был изымать деньги из экономики, но этого не случилось. Почему? Потому что вот этот вот резкий рост процентной ставки компенсировал резкий рост расходов администрации Байдена. Если что, на секундочку, то госдолг США растет темпами 1 триллион в квартал. И сейчас он добрался до 34 триллионов долларов госдолг. У Соединенных Штатов Америки, да, на бумаге там 1,7 триллиона долларов примерно дефицит бюджета за 2023 год, но на самом деле он 2 триллиона долларов. И он такой был только в момент пандемии, когда требовались неординарные меры, такие нестандартные, которые должны были вытаскивать экономику каким-то образом из того провала кучи там разных там увольнений, которые случились, сильное падение спроса в экономике. Ну, в общем, что вот нужно было влить в экономику денег для того, чтобы ее спасти. Опять же, это привело к инфляции, то есть есть своего рода разговор, но мы сейчас должны понимать следующее, что в 2023 году, когда Евген ждал рецессии, и ее не случилось, потому что в 2023 году Байден и его администрация вливали в экономику США денег ровно столько, сколько они вливали в кризис ковид, то есть в кризис, который никто не ждал, кризис, который все обрушил, кризис, где нужны были экстраординарные меры, и они вливали в 2023 году столько же денег. Вопрос, а как тут рынку-то не расти? Должна была случиться рецессия, но она не случилась, потому что деньги все равно лились рекой. И мне лично казалось, что несмотря на вот эти вот деньги рекой, все равно высокая процентная ставка должна была нарушить и уничтожить какие-то закредитованные компании. То есть это должно было все равно привести к падению спроса, должно было привести к росту безработицы, потому что, дорогие друзья, элементарно, в июне 23-го года ставка по ипотеке в России в какой-то момент стала ниже, чем ставка по ипотеке в Соединенных Штатах Америки. Это просто было невероятно. Нам казалось ранее, что такое просто невозможно. Конечно, да, сейчас далеко, сейчас ставка ЦБРФ 16%, но все же, чтобы вы понимали масштаб того, насколько серьезно выросла процентная ставка. То есть она была самой высокой с 2007 года. При таком вот кошмаре произошло то, что рынки не обрушились, а экономика сейчас показала рост 3,3% США. И при росте ставки от нуля там с 2022 года до 5,5% просто вот как бы вот такого просто, ну, это ломает все шаблоны экономические. просто все экономические шаблоны. И смотрите, наверное, сейчас у кого-то тоже в голове такой вот вопрос, а почему тогда инфляция-то не всплыла в Соединенных Штатах? Почему инфляция снизилась-то? Почему в итоге, да, итоговые данные по инфляции, вот, да, там за декабрь 3,4%, и инфляция плавает в районе 3%, да, там уже вот с конца года. Почему тогда инфляция не взлетела на таких высоких расходах? И вот здесь, что произошла та самая компенсация, где ФРС поднимали ставку, и это привело вот к этому большому количеству разговоров. Как я говорил, так 99% аналитиков говорили о том, что, ну, рецессия неизбежна. И это повлияло на инфляционные ожидания. Бизнес, домохозяйство и так далее начали закладывать как раз-таки то, что в будущем нас ждет рецессия, в будущем ждет сложное время и так далее и тому подобное. И даже при том, что их субсидировали очень-очень сильно администрация Байдена, все равно это привело вот к снижению инфляционных ожиданий, что в свою очередь начало тянуть за собой как раз-таки и инфляцию. Плюс еще базовые эффекты и так далее и тому подобное. И вот, пожалуйста, инфляция в США приблизилась к цели ФРС на фоне высоких расходов. Но тем не менее, мы с вами видим, что когда ставку ФРС повышали, все равно произошли сбои в виде краха Silicon Valley банка, в виде краха Credit Suisse, потому что в параллель еще поднимали и ЕЦБ ставку, в виде краха First Republic банка, и в итоге их ФРС поддержали такой тоже, опять же, нестандартной меры под названием окно ликвидности, дисконтное окно. Это помогло банкам удержаться на плаву, а ФРС тем временем, если вы вспомните, несмотря на то, что банки рушились, а ФРС говорили, что мы продолжим повышать процентную ставку. Ну, вообще, наверное, ставка вырастет, может быть, и до 6%. И, в общем, разговоров было очень много, что ставка будет и дальше расти. Но, дорогие друзья, это не значит, что рецессия не наступит. Да, она все равно наступит, она все равно настигнет. Почему? Когда мы с вами говорим, ФРС начнет снижать процентную ставку, мы должны, в принципе, понять, а почему ФРС начнет снижать процентную ставку? Ну вот почему? Ну, как бы, если инфляция снижается сейчас, если экономика продолжает расти, если безработица находится на минимальном уровне, расходы тоже находятся тоже на довольно-таки неплохом уровне, так а что? Почему тогда ФРС должны начать снижать процентную ставку? Все очень просто, дорогие друзья. ФРС США, любой центральный банк, будет всегда поддерживать экономику, когда она находится в сложной ситуации, когда настигает ее рецессия. И когда происходит рецессия или какая-то сложная, так сказать, ситуация для экономики, то начинается снижение процентной ставки. Если мы прогнозируем снижение процентной ставки, то значит мы и прогнозируем с вами вход в рецессию. Поэтому я считаю, что рецессия неизбежна, так как она техническая, будет в любом случае. Замедление экономики будет, оно уже началось. Потому что если не будет, то тогда при росте, при дальнейшем росте экономики, при дальнейшем росте спроса будет расти инфляция. А если инфляция снижается, если, как говорится, при высокой ставке инфляция продолжает снижаться вниз, это означает, что снижается и спрос в экономике. Это означает, что, значит, те же люди начинают покупать меньше, я не знаю, там, подписок каких-то в магазине товаров и так далее, это будет сказываться на прибылях компании. А это значит, что компании будут тогда адаптироваться под эту ситуацию. Это значит, что компании будут увольнять сотрудников. Это приведет за собой увольнение, еще большее снижение спроса, так как у уволенных сотрудников не будет денег. И это будет вести с собой круговорот вот этой рецессии. И тогда, конечно же, ФРС начинает снижать процентную ставку для того, чтобы поддержать экономику. А здесь, дорогие друзья, им еще нужно будет поддержать экономику на фоне выборов. И если вы считаете, что центральные банки такие уж независимые, они ни хрена не независимые. И всегда будут поддерживать текущую администрацию, текущее правительство, потому что они рискуют попасть под каток политики, когда политики будут их постоянно атаковать, мучить, постоянно сбрасывать на них, так сказать, всех собак, все проблемы будут у политики. политиков из ФРС, это давление, которое будет просто от обычного, да, там, от обычных политиков, от Конгресса, Сената, президента, в итоге приведет к тому, ну, как бы сильнейшее давление, что чиновники сами уходят в отставку в такой момент. В общем, дорогие друзья, на самом деле всегда денежные власти, так сказать, именно центробанки, всегда поддерживают политиков внутри страны. Но я думаю, здесь я Америку ни для кого не открыл. Поэтому ФРС, естественно, будет пытаться где-то подускориться с тем, чтобы начать снижать процентную ставку. И вот здесь я вас возвращаю к тому, почему будет важно следить за заседанием ФРС, которое нас с вами ждет в среду. А важно будет следить за ним, потому что мы с вами будем наблюдать, а Паул пустит ногу с педали экономического тормоза, то есть с высоких ставок, и начнет снижать процентные ставки раньше времени или не начнет. Потому что если он начнет это делать раньше времени, в условиях того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, а сейчас в геополитической обстановке может происходить все, что угодно, это может привести к нарушению цепочек поставок. Если такое случится, мы с вами можем увидеть новый взлет инфляции. И если, конечно же, Паул струхнет перед правительством, отпустит педаль тормоза, то мы с вами можем увидеть новый взлет инфляции в Соединенных Штатах Америки. И здесь я прогнозирую, что если такое случится, естественно, это будет прям супер позитивно для антиинфляционных активов. А сегодня биткоин таким является, как и золото. Почему? Да потому что биткоин сам по себе имеет антиинфляционную модель. И да, он намного волатильнее, чем золото, но тем не менее, все-таки он имеет эту модель. И поэтому туда, как бы, может быть, не пойдут такие крупные деньги, как вот в такие вот активы тихой гавани, как золото. Но все же определенное количество людей туда полетит, потому что все-таки инфляция штука такая серьезная, которая, ну, как говорится, уничтожает твои активы. Вот. И здесь это будет очень-очень-очень даже хорошо. Негативный сценарий для биткоина — это если Паул будет видеть, что Трамп точно придет к власти следующим президентом, и, естественно, он будет пытаться как-то подстраивать свою политику, в том числе и под него, и может, как говорится, передержать немного педаль тормоза для того, чтобы увидеть еще более устойчивые снижения темпа инфляции. И это может привести экономику к рецессии, потому что уже Байден не сможет так сильно в этом году поддерживать экономику охренительными вот этими расходами, так как выборы на носу, дорогие друзья, выборы на носу. Республиканцы и народ будут использовать ситуацию с высоким госдолгом, и уже, конечно же, это тоже негатив для Байдена, огромный негатив. Да и закончились, на самом деле, многие уже программы, которые раньше продлевал как-то Байден, и сейчас очень сложно выбить у Сената, Конгресса на это деньги, потому что они там на финансирование правительства даже не могут выделить себе как-то бюджет. Это на самом деле для сейчас вот именно вот это интересно. На чьей стороне будет Паул? Будет ли он дальше давить на педаль тормоза? Вот это интересно, потому что тут либо высокая инфляция, либо серьезная рецессия. Я считаю, что только два вот этих варианта. Не ждать нам каких-то чудес в виде там какой-то супер мягкой экономической посадки. Ну не может такого быть в условиях того, что в прошлом году были сверхсильные расходы на фоне высокой ставки, а в этом году таких супер колоссальных сверхсильных расходов быть не может. А точнее, если даже они и будут, то это политический проигрыш. А точнее, даже если они и будут, то этого будет недостаточно, так как уже есть некий эффект базы, и нужно будет больше денег. А если больше денег, то это, ну, как бы самоубийство. Самоубийство буквально, потому что обслуживание долга растет, и под высокими ставками больше триллиона долларов, это будет раскручивать спираль дефицита бюджета США, что может сильно ударить не только по экономике, но и по главенству их финансовой системы во всем мире. Что будет тоже в пользу биткоина. При рецессии, если все-таки Паул выберет рецессию, то это будет негативно для всех активов, в том числе для крипты, потому что крипта, несмотря на то, что она имеет много позитивных, я имею в виду биткоин сейчас конкретно, хотя он имеет много позитивных внутриотраслевых отраслевых событий, все же даже халвинг имеет такой накопительный эффект. Ему нужно накопиться, то есть вот этому дефициту предложения, потому что майнеры все-таки сейчас потихонечку вбрасывают битки в рынок для того, чтобы обновить оборудование. Но опять же, об этом, обо всем позже, в следующем выпуске. Если вы поставите много сердечек, то обязательно расскажу. Все, дорогие друзья, на этом у меня все. Всем спасибо и до новых встреч.